Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
Guten Abend, liebe Hörer. Добрый вечер, дорогие мои слушатели в России и за ее пределами. Я надеюсь, что погода не у всех такая плохая и противная, как в данный момент в Москве. Но и в этой ситуации есть выход, потому что общение греет сердце и душу. И так и греет нас, наше совместное общение. Я с вами, вы со мной. Сегодня я выбрала тему, ну, учитывая, что во многих местах мира и страны были выборы, я и возвращаюсь к этой теме, но не совсем в прямом смысле. Тема называется «Есть у нас выбор. Выбор имеем всегда, не только на выборах. А мы пользуемся этим осознанно. Я хочу в этом объединить». То есть тема выбора и тема выборов. Вы, конечно, услышали сейчас слово «выборы» и можете подумать, о, не, все. Было очень много в последнее время об этом, только не сегодня. Но не совсем, не расстраивайтесь. Я хочу с вами поговорить о разных видах и формах выбора, которые мы имеем, а не которые нас имеют. Так тоже бывает, да? И подходим как по пирамиде Маслоу. Начнем с самого элементарного выбора, с бытового. И даже к нему надо привыкать или тренироваться. И как раз и эта погода давала повод об этом говорить, потому что и здесь есть выбор. Очень холодно. Люди сидят уже больше недели в холодных и зябких квартирах. Потихонечку сейчас дают тепло, да. И ждут, пока сверху им разрешат греться. Ну, вы знаете, мы все знаем, что тарифы ЖКХ кусячие, но нету возможности включить самостоятельно отопление. Почему? Я понимаю, что в некоторых старых домах еще старые батареи, которых нельзя включать или выключать. Там регулируется потом температура только через окно. Это тоже не очень эффективно по энергетическим вопросам. Расскажу другой пример. В Германии во всех многоквартирных домах на каждой батарее в каждой комнате висит маленький счетчик. И кроме в самых горячих месяцах, то есть июнь, июль, август, ну, в начале августа, а потом уже можно включить это отопление. Но тогда идет счетчик, и вы будете за это платить. И есть выбор, да? Если я смотрю в свой кошелек, и там лежит луковица, и у меня сразу слезы текут, значит, там нет ничего, напряг. Я лучше одеваю теплый свитер и буду сидеть и терпеть. Когда финансовое положение позволяет, я включаю счетчик и чувствую себя комфортно. И в сентябре, и в конце августа, если мне кажется, что холодно, я включаю. Вот это просто самый маленький пример, да? Это в самых мелочах. Везде есть выбор. Но особенно поколение постарше носит еще рюкзак советский. Как с выбором было не так густо, да? Было мало выбора. Я имею в виду в магазинах, в немногочисленных ресторанах, по туризму. Я помню, когда я здесь училась, и мы гуляли по ГУМу, и вдруг шептали, выкинули дубленки. И это сегодня, это называется флешмоб, и сразу выстроилась большая очередь. И мы просто любопытно посмотрели, потому что наш студенческий кошелек не позволял нам занимать очередь и купить дубленку какую-либо. Но берут все. Это не по размеру, не по цвету. Все, берут и потом где-то поменяют. И самый для меня был яркий пример, когда я наблюдала в Калуге, да, когда продавали обувь с грузовика. Выстраивалась очередь, стоит продавец, дает коробку, получает денег. Даже не глядя в коробку, взяли коробку и ушли. И там метров 100 от этого открывали и начался огромный обмен. Это для меня был такой пример. Вот выбора нет. И не привыкаешь к выборам. К выбору, да? И даже нас тогда за этот год, когда мы там учились, захватила психология очереди. Мы во время учебы тоже подходили к каждой очереди, чтобы узнать, что дают. А вдруг нужно? Только когда продавались объемные трусы с начесом, мы не стали занимать очередь. А вдруг после очень нежирных лет, первых лет 90-х годов, ассортимент в магазинах резко изменился. Появились многообразные товары. Бедный покупатель, не привыкший к выбору, и бедный продавец это все объяснять и выяснять. Вдруг выбор был, а как с этим быть? Дорогие слушатели, я вам называю сейчас телефоны, чтобы вы могли участвовать в нашей беседе. Для бесплатного телефона по всей стране 8 800 200 ровно 9702 или пишите мне по WhatsApp плюс 7 90 967 200 ровно 9702. С 1993 года, то есть со времен моего приезда сюда, я работала директором маленькой немецкой гостиницы с рестораном, с немецкой кухней. Если бы вы знали, как народ колдовал над меню и хотели все знать, и из трех или четырех салатов было им так сложно выбирать один, что видно, что не привыкли выбирать. И в данный момент не очень уверенно и решительно выбирают блюда. Это я постоянно наблюдаю в ресторанах, что долго-долго мучаются. И это уж не такое важное решение, да, не такая большая инвестиция, но, видимо, трудное решение. И умение и желание выбирать можно развивать, словно тренироваться с детства. Каким образом? Когда семья сидит за столом, и дети видят разные блюда, давайте им возможность выбирать, чтобы они захотели, и не просто, чтобы мама им положила на тарелку «Ешь». Да? Это первый шаг, самый там в маленьком возрасте. Потом, когда они подрастут немножко, бывают проблемы, когда выходят из дома. Когда в школу и школьная форма, тогда, конечно, проблемы нет. Это вопрос решен. Но когда нет формы или когда в другие дни хотят выйти, и мама выкладывает им одежду, это уже в подростковом возрасте, да, вопли, сопли, до слез, я в этом не пойду. Расстраиваются обе стороны. А я бы предлагала, давайте пусть они носят, что они хотят. И набирают опыт. Это может быть неподходящее. Они видят потом по взглядам или высказываниям окружающих. Или они мерзнут, или они потеют. Но решение принимали сами. Это самое главное. Я понимаю, когда родители работают, и детей надо отправлять мало времени на обширных дискуссий, да? Но когда время есть, давайте детям уже принимать решения. Конечно, под чуткой, нежной корректировкой родителей, но не под давлением. Я считаю, что это очень полезно для их психики, для настроения, вообще для всего в жизни. И идем дальше по нашей пирамиде. Одевались, поели. А что дальше? Да? И а что будет дальше? Это опять по нашей пирамиде Маслоу. Да? Что будет дальше, мы обсуждаем во второй части. Я надеюсь, с вашим активным участием. Оставайтесь с нами.
Ein, zwei, Wiedemann. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман, и сегодня мы с вами обсуждаем вопросы о выборе и о выборах. Пока мы о выборе говорим, да? Вот это постоянная необходимость делать свой выбор, конечно, тренирует мозг. Раньше, когда вы пили кофе, да, это было растворимое, и можно спросить, там, побольше или поменьше, и с сахаром или без сахара. А сегодня попробуйте выбирать американо, эспрессо, двойное эспрессо, капучино с сиропом, без сиропа, с корицей, с шоколадом и так далее. И постоянно мы должны реагировать. Да? Даже простую воду пить сложно для людей, которые не могут выбирать с газом, без газа, из Франции, из России, из Грузии, откуда угодно, да? И это, конечно, это с одной стороны тренирует мозг, а с другой стороны отнимает энергию. Поэтому сверхзагруженные топ-менеджеры, известные люди носят одно и то же. Например, Стив Джобс или Цукерберг. Если вы их видите или еще видели Джобса, всегда в этой черной водолазке, в своих Levi's джинсах, да, и в этих кедах. Конечно, все это очень стильно, и я уверена, это у них в неограниченном количестве, но они на это уже не тратят энергию мозга, потому что это им нужно для другого. Но я думаю, среди нас Джобсов не так много, и мы на это можем, конечно, немножко тратить энергию мозга. Уже вот мы оделись, мы поели, и сейчас уже приближается выбор профессии или направления, по которому подросток хочет или может идти. Это тоже сложный вопрос. И тоже вопрос, кто решает в конце концов, как дальше. Да? Прислушиваются к мнению потерпевшего, скажем так, да? Или родители настаивают на том, чтобы, например, обязательно должно быть высшее образование. Даже если у ребенка другие способности и не обязательно получить высшее образование. Куда девать золотые руки? Есть же люди, которые знают, что своими руками могут очень много делать. У нас говорят, у ремесла золотое дно. Да? Стоит лишь повысить имидж профессии, где зарабатывают руками, и люди уже себя не чувствуют ущербными. И все получают высшее образование, это очень дорого и для государства, и для родителей. И потом с этим высшим образованием ничего делать не могут, потому что по специальности не хотят или не могут найти место. То есть это, к этому надо подойти очень осознанно. К нам поступил первый звонок от Ростислава. Добрый вечер.
Добрый вечер, Мартина. Я не совсем сразу понял, собственно говоря, ну, разброс выбора чего. Но я вот вспомнил одну вещь. Вы знаете, вот в Чехии, в горах, вот лет 20-25 назад, вот в Чехии могли сразу узнать, вот немцы приехали к ним из Восточной Германии или из Западной. Потому что восточные спрашивали, у вас есть это там или это. А западные немцы говорили, принесите это и это, ничего не выспрашивая.
Это вот. Верно, да. Это был горький опыт дефицита.
Да. И, видимо, все-таки ФРГ, государство, оно предоставляло право выбора за человеком, так особо ничего не навязывая. Ну, там, конечно, были какие-то ограничения. Я думаю, что правильно, потому что государство должно не диктовать людям, как им жить. Я хочу посоветовать вашим слушателям, живите как хотите, а не как вам государство навязывает.
Ага, спасибо вам большое за этот оптимистический вызов. И нам звонит Сергей. Алло.
Алло, я слышу вас.
Выключайте, Мартина, пожалуйста, радио.
Мартина, во-первых, огромное спасибо, что вы интересную тему очень выбрали. Почему? Потому что это очень нужное. Нам за нас мозг и за наши мысли решает все реклама. Нужно людей учить выбирать. Но это, опять же, может обернуться так, что эти рекламные кампании транснациональные будут эти передачи не очень приветствовать. Но вы молодчина. Вообще, я ставлю немцев на первое место по вкладу в науки и техники, японцев на второе, потом русских, а потом, может быть, евреев. Вот. А вообще, применительно, значит, вот к вашей передаче, я бы хотел, чтобы все ваши передачи проходили необычно. То есть звонки были с предложениями своими. То есть и креатив какой-то был. Чтобы не просто люди высказывались, а вы как бы призывали. И вот таких передач, к сожалению, ни на одной радиостанции нет.
Ох, это сейчас как масло на душу. А у нас говорят еще, как будто ангелочек пописал на душу. Если это так приятно, что вы мне сказали. Спасибо вам большое. Сергей говорил про рекламу, что она якобы у нас отнимает право выбора. Наоборот, я думаю. Если, допустим, рекламируют 5 разных йогуртов, 10 разных сортов пива, потом выбор за мной, да, и через личный опыт. Мы это пробуем, потом мы будем знать, вот это я брать больше не буду или не хочу, да. Надо всегда постоять за свое решение. Но что Сергей сказал, что больше креатива было у слушателей. А почему и нет? Если у вас есть предложения, пожалуйста, высказывайте их. Да? Мы останавливались перед звонками на том, что какую профессию выбирать. Да? Это на самом деле очень важно. И я вижу и в Германии, или родители понадавили, или подходящего места не нашлось, и они стали учиться на другой профессии, и потом в середине учебы они просто бросают все и начинают с нуля в другом месте, или уже ходят на работу не как-то неквалифицированным человеком. Неквалифицированным человеком. Это тоже, конечно, очень печально. И тут тоже таких случаев, к сожалению, немало. Владимир, добрый вечер. Вы нам звоните сейчас.
Добрый вечер, Мартина. Угу. Вот, а у нас пословица, как будто боженькими ножками пробежал по душе.
Ну, вот видите, эти поговорки очень приятные на всех языках.
Очень, да, приятные. Но дело в том, что я из того поколения, которое, как говорится, жило, как у вас, в ГДР, я в России, то есть в СССР. И строил Байкало-Амурскую магистраль. И там много удивительных вещей. Ну, то есть, точнее, не вещей, да, что там права выбора не было. И вот именно эти очереди, по которым вы вам рассказали, много всего уникального. Вот. Я бы еще раз хотел, ну, там рассказывают много, много можно интересного. Вот. Я очень согласен с предыдущим человеком, который говорил в том плане, что нет таких передач, как ваша. Вот. И полностью присоединяюсь к нему. Вот. Но единственное, что остается, что на наше поколение, мне уже 67 лет, вот, немножко можно поговорить в том плане, как мы выбирали в свое время в СССР. Угу. Чуть-чуть. Ну и большое вам спасибо за вашу, ну, можно сказать, душевную энергию, которую вы нам передаете.
Все. Спасибо. Спасибо большое и спасибо за комплимент. Да, я с удовольствием отдаю свою энергию. Иногда меня знакомые спрашивают, откуда у тебя столько энергии. А я говорю, я сплю с двумя пальчиками в розетке. Вот и весь секрет. Вы заряжаете свои гаджеты, а я себя. Вот. Так, это мы о работе, да. И потом уже следующий шаг, следующая степень по нашей пирамиде – выбор спутника для жизни. Это тоже такой вопрос, к которому подходят по-разному. Сейчас уже в больших городах, этот вопрос немножко ставится по-другому. Люди ищут спутников, дружат, вместе живут там определенное время, а потом поняли, что это не тот спутник на всю жизнь, и расходятся. Это, я считаю, что это нормальный подход, да? Это что раньше было, еще в 70-е я тут увидела, что девчонки встречались с парнем, он ушел в армию, они его ждали и потом поженились, и никого другого не зная. Я не знаю, что об этом говорит. Это вопрос позиции, мы об этом уже неоднократно говорили, да? Но я хочу еще говорить о другом, что и здесь родня, родители, тети, дяди вмешиваются и дают не совет, а более-менее даже усиленный совет, кого выбирать и с кем жить. Но это уже решение каждого человека. И слава богу, сейчас не так рано бегут в ЗАГС, как раньше. Бегут еще молодые, да, но они уже побольше ждут и стараются решить этот вопрос правильно. Оставайтесь с нами. После перерыва мы опять слышимся.
Ein, zwei, Wiedemann. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман, и мы сегодня с вами обсуждаем тему выбора и выборов. Пока мы у выбора, да? И сейчас поступило интересное сообщение по WhatsApp. В начале 90-х с удовольствием приветствовали большой выбор в магазинах, и никаких трудностей с этим не было. Это хорошо, но, я повторяю, это не у всех так. У многих это вызвало шок. И я помню, какие глаза, когда вот пожилые женщины, может, со внучкой, может, одни приходили в магазин и хотели сапожки на зиму купить, и увидели просто такой выбор, что они просто немножко теряли ориентацию. Да? И еще это было тоже последствие вдруг большого выбора, что люди покупали совсем не то. И вы помните вот эти такие сочные женщины в обтяжку и с такими интересными прическами и сразу с таким макияжем вызывающим. Это же было класс. Многие смеялись над этим. Я сказала, они сейчас освободились, они сейчас показывают то, что они хотят, и не то, что надо. Мне это понравилось. Нам звонит Алексей. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу поделиться, как выбирать те или иные некоторые продукты или вещи.
Извините, вот. Пожалуйста, если у вас радио включен, делайте потише.
Я выключил. Угу. Вот, например, продукты. С точки зрения, бывает еда здоровая, бывает вкусная, бывает виповская, бывает лечебная и так далее, и так далее. То есть просто ты анализируешь, что для организма человека нужно. А с точки зрения физиологии всего-то мало. Поэтому люди большие деньги тратят на питание. А всего надо 150 грамм белка. Белок – это либо яичный белок, либо обезжиренный творог. Мясо 200 грамм – это на сутки нормальному мужчине. Дальше углеводов. 600 грамм – это в виде круп, в виде в том числе хлеб. No. И жира всего лишь 15 грамм. Этого и, конечно же, витамины, и фрукты, с овощами в сумме не больше полкилограмма на день. Это питание здоровое и вполне достаточное. Потом, из электроники, например, Ну, во-первых, я прочитал книги, что такое маркетинг. Любую книгу любой возьмет человек, почитает, это одно и то же под новым названием или под новым внешним видом. А, или же дополнительные какие-то функции, которые абсолютно порой мы не используем и не нужны. Потом в интернете вы ищете, как выбрать тот или иной, допустим, электронный прибор, либо гаджет, либо там бытовую технику и так далее. Там даются советы. Вы прежде всего себе пишете план, какие требования вам нужны от этого прибора и для чего он нужен. И по этим параметрам подходите, смотрите тот или иной прибор. При этом вы всегда должны учитывать, что дороговизна зависит от количества рекламы. Чем больше рекламы, тем дороже предмет. Абсолютно с такими же идентичными качествами.
Да.
В мире несколько фирм всего на руках можно пересчитать. Например, Кинескоп выпускает 4 фирмы всего во всем мире, транснациональные. И разные фирмы их собирают, и разные названия дают.
Да, извините, что я вас перебью. А что вы хотите нам этим сказать? Что надо строго для себя делать выбор, да?
Да, я хочу этим сказать, как не запутаться в этом океане информации и океане рекламы.
Но, вы знаете, я лучше запутаюсь в океане рекламы, чем жить на дефиците. Нет?
Как бы дефицит, просто вопрос-то идет о том, что выбрать. Вот в чем. Да. А дефицит, если это тебе нужно, а он есть, то этот и абсолютно этот товар с этой же маркой можно найти раза в 3 дешевле. А, например, сейчас в последнее время развивается интернет-торговля. Ну. Там, я не буду рекламировать, вот. Но наши люди еще плохо пользуются интернетом и не перешли на это. Тогда отомрут, наверное, процентов 30-40 магазинов, которые просто паразитируют, которым бы лучше производить что-то. Чем они быстрее разорятся, тем они быстрее начнут что-то производить.
Вот, видите, вы сейчас подтвердили все-таки мою мысль, да, что нужен выбор и нужно, чтобы каждый для себя делал этот выбор под влиянием рекламы, я не знаю, и под влиянием своего собственного кошелька, вкуса и так далее. Но чтобы был выбор. Спасибо вам за звонок большое. И нас ждет еще Денис. Вы хотели нам позвонить? Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вас слушаю.
Я многодетный отец.
Ого.
Вот,
это сколько детей?
Бы, 3 детей.
О, поздравляю.
Вот, хотелось бы осветить такую проблему. Вот, знаете, вот социально так нравственно, как бы вот получается, что жена, муж часто не состыковываются в некоторых пониманиях, там, в обучении детей, там, в каких-то нравственных, так сказать, научениях, да, тавтология небольшая, извиняюсь. Вот, допустим, я говорю ребенку, так нельзя делать, жена тут же говорит, да ты что, это нормально, да пусть познает, вот. Как вот быть вот с этим вот? То есть, ну, ребенок должен, я так понимаю, то, что ребенок должен от родителей получать двойственную информацию, но двойственная она должна быть единой. То есть и отец, и мать должны давать именно то, что нужно. Но ни в коем случае ни споры, ни какие-то разногласия, иначе формируется в человеке двойственное восприятие мира и непонимание неких вещей. Вот подскажите, вот всем молодым семьям, ну, вообще вот просто, ну, если есть на этот ответ, вот, как быть в таких ситуациях?
Вы знаете, это опять вопрос выбора, да, и если вы с женой всегда демонстрируете одно и то же мнение, у детей возникает сомнение, потому что вы не из одной яйцеклетки, вы две разные личности с разными мнениями, да, и если вот такие вопросы, это можно обсудить с детьми, с родителями, и потом найдите общий язык и общее решение, которое всех удовлетворяет. Это, конечно, занимает больше времени, чем просто сказать «вот так надо», да?
Да, конечно, но я немножко про другую тему. когда позиция жены просто бывает в обратную. Ну, вот я считаю по-другому. То есть это уже, ну, как противоборство, вот, понимаете?
Но это и зависит от возраста детей. Можно это с ними обсудить. Если они еще маленькие, тогда вы должны уединиться и выяснить этот вопрос. Если это принципиально разный, мне кажется.
Ну, наверное, так. Наверное, так, да.
Угу. Ну, спасибо. Спасибо вам. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот хотел дополнить некоторые вот моменты. Тоже многодетный отец.
Тоже трое или больше?
Тоже трое.
Ой, хорошо.
Вот. Во-первых, хотел заметить вот предыдущему человеку. На мой взгляд, тоже детей воспитывать надо равносторонне. То есть должны все точки зрения выслушать и попытаться какой-то компромисс и верный по возможности путь найти. То есть, естественно, у каждого человека может быть свое личное мнение на любую ситуацию, но существуют основополагающие истины, которые у любого человека, который вообще в обществе находится, как бы, должны эти истины быть неприкосновенными. Там основные, там 10 заповедей те же. Вот. Это первое, что хотел сказать. Ну, есть у нас поговорка такая, заставить мужика Богу молиться, а он лоб просто...
Да. Хорошо, да. Спасибо, да. Спасибо вам, Денис, за ваш звонок. Угу. Александр, вам нам звонит. Добрый вечер. Сергей.
Сергей. Угу. Я вот хотел по этому поводу, по предыдущему вот звонящему ответить так. Есть определенные объективные вещи. Субъективно это понятно. Вот я просто хочу, тот другой, жена хочет, сын хочет, дочь это хочет. А нужно задать вопрос. А давайте объективно, что мы хотим от предмета или что мы хотим от этого действия? То есть ваши доводы каждого, а истина-то все-таки она одна объективная. Допустим, если предмет какой-то решили купить, и один одну хочет предмет, одну марку, другой другую и так далее. Объективно выбираем с наилучшими показателями или какое-то решение. Просматриваем все варианты, какие мы можем найти, каждый предлагает варианты, и объективные нормально находим. И тогда упрямство, даже, может быть, жене станет немножко не по себе из-за свое упрямство или какого-то другого члена семьи. Если она увидит, что, или он увидит, кто-то другой в семье, что он не прав, а просто упрямство. Но упрямство это, извините, это, ну, не довод, в общем-то.
Ну да.
Поэтому вот надо так вопросы решать. А вообще в семье, семья это, конечно, я бы сказал, это кирпичик, это и кирпич общественного здания, государства. Если у нас не будет семьи, то мы видим на опыте многих стран, чем это заканчивается в конце концов. То есть есть в одном из писаний такое изречение. Если вы не будете верны моим советам и моей религии, то я вас заместю другим верующим народам. И вот у нас выхолостили религиозность из семьи, потому что все равно через 5 лет начинается приедание. Любовь уходит, чувства остаются, а у нас не сформированы в воспитательном плане обязанности перед семьей и мотивация на всю жизнь. Семья – это на всю жизнь,
да,
это не
эксперимент. Спасибо, что извините, что я вас перебью, потому что мы сейчас уходим на паузу и потом в последней части говорим не о выборе, и о выборах, где, безусловно, и существует выбор. Но я благодарю всех, которые уже активно участвовали в нашей беседе, и ждите меня после паузы.
Ein, zwei, Wiedemann. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Einzwei Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, я с вами Мартина Видеман. Мы сегодня обсуждаем тему выбора и выборов. Мы в последней части нашей передачи, и я хочу говорить о выборах, потому что это по пирамиде Маслоу, вот в самом пике это самореализация, и участие в выборах – это и есть самореализация. Если мы потренировались каждый день повседневно выбирать, не давать все просто так, чтобы случай правил нами, тогда и я считаю, что это даже есть потребность участвовать в выборах. Это значит, что надо информироваться, кто баллотируется, что это за человек, что у него за программа, ходить, узнать. Многим это или времени нет, или лень. Да? И особенно пожилое поколение еще ходит на выборы, потому что они еще с этим, о чем я говорила, советским рюкзаком, когда это было обязательно, как и у нас в ГДР, хотя это был трагифарс у нас, даже кабинки не было, да, и всегда 99 или 98 чем-то процентов. Это, конечно, не выборы. А сейчас это есть выбор, да, но, тем не менее, и в Германии, и в России – и в Англии, когда Brexit был, голосуют в основном люди за 50. И против Европы голосовали в Англии в большинстве люди в пожилом возрасте, молодые. Они 20-30% явки – это их будущее. Вот эти пожилые, им осталось там 15-20 лет жить без Европы, а молодежью долго. Но они не считали это нужным идти. В Германии то же самое, да, они устали все, и молодежь говорит, ну зачем это, или Меркель, или этот Габриэль, или да, они же все равно ничего не делают. И здесь та же самая картина. Я была у двух участков в воскресенье и наблюдала просто, кто выходит. Молодежи не видать. А где она? Почему она не участвует? Почему она не выражает свое мнение, не дает свой голос? Потом после выборов вякать, что это так плохо все, ой, что будет? Это, конечно, легко, но надо поднимать свою попу с дивана и идти, и говорить, и в этот раз очень, даже оппозиция очень активно работала и проводила митинги во дворах, на детских площадках. А кто там стоит? Пенсионеры. Конечно, они проводили часто эти митинги днем, когда другие работают, по вечерам я не знаю, но эти бабульки, им это интересно, они все слушали, я не знаю, они потом ходили, голосовали за кого-то, кого они видели, или просто по старой привычке дали свой голос тому, которого от них ожидали. Но это, я считаю, это очень печально. И в Германии мы сейчас пожинаем эти фрукты очень сильно. Потому что это и в Англии две партии, и в Америке две партии, которые меняются. И в Германии, в принципе, тоже. Это и социал-демократы, и христ-демократы. Раньше еще были либералы, и они потом в коалиции правили. Но всегда они были у всех на виду. А ничего не менялось, ситуация ухудшилась, и сейчас они или не ходили, явка низкая, или они протестовали, отдавав голос другим партиям, да, этой ужасной альтернативой для Германии, или давали левым, или каким-то маленьким партиям. В общем-то, показали свой протест. Я надеюсь, что сверху их слышали. Нам звонит Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот хочу сказать, как мне женщина рассказывала, она работала много лет в избирательной комиссии. И она говорит, то, что вот когда мы сдаем бюллетени, там есть система компьютеризированная по всей России. И какую программу туда заложат, так и будет. Вот применительно, да-да, применительно к этим выборам, например, ну, во-первых, многие не пошли, почему? И говорили тут по радио на разных станциях, что нет главы против всех, графы против всех. Это раз. Потом, значит, люди уже разуверились. Просто есть такая песня «Безнадега.ру». Какая-то группа там, Ленинград, по-моему, поет. Вот. Затем, значит, кто пошел, они все еще верят. У них такая, как бы, в голове сидит невроз, что ли, на КПРФ, например. Угу. Когда КПРФ уже давно стала карманной партией, и говорит она, не озвучивает, как у нас сейчас язык коверкует, а говорит то, что им вкладывают в уста и в книги вышестоящие. Так что вот насчет наших выборов, в отличие от западных европейских, мне, я думаю, здесь, как ни голосуй, все равно будет одно и то же. Все равно как-то подтасуют, подтянут голоса. Или возьмут, ценз понизят не 50, допустим, 60 там, процентов, а сделают вообще 10-15.
Да, я думаю, если явка высокая, возможность манипуляции меньше намного. Но ну, это... хорошо. Я думаю, я в этом уверена, да? Я еще не видела высокую явку и потом последствия, ну, а что делать? У нас есть еще чуть-чуть времени, я закругляю, да? Мы говорили сегодня о выборах и о выборе, и если мы этого не используем, для нас будет хуже. То есть с нами там что-то делают, да? И в конце я выбрала сегодня песню интересную, исполняет Марлен Дитрих. И это очень печальная песня. Это потом конечный пункт, если уже людям все равно, или они под сильным давлением и уже не отдают свой голос, тогда будет тот, что мы потом услышим в этой песне. Я, конечно, не хочу закончить передачу с пессимистической мыслью, да? Это просто я хочу вас попросить немножко одуматься о повседневной жизни и о возможностях нашего постоянного выбора. Мне было очень приятно с вами. Большое спасибо за активное участие. До следующей недели. До свидания.
Ein, zwei, Wiedemann. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.